Добрый вечер, дорогие голосопостеры и не только голосопостеры, гости данного треда. С вами Футорио Франклин, и я хочу поговорить о некоторых темах, которые освещались в данном треде, ну и, может быть, покидать каких-нибудь своих тем. Итак, начнем. Вдруг всем внезапно стало интересно менопауза Баки. Когда она наступит, как скоро и вообще... Ну и вообще, что ее дальше ждет, а именно это началось все от отрывка из ее, как общее мнение нарекло венерарного голосопоста про то, как она ходила к гинекологу. И там... Я так и не понял, о чем, но похоже на менопаузу. Пошли шуточки про часики тикают, все дела. Бака вроде не стала принимать в этом участие. Я до конца не разобрался, но я понял, что у людей какое-то очень странное мнение насчет данного процесса менопаузы природного. Бесплодие, когда яйцеклетки уже заканчиваются, грубо говоря. Я сам не очень вдуплил, что это такое, но все-таки это все-таки очень сильно сроки, планка менопаузы занижена, насколько я понимаю, не у голосопостеров, у тех, кто в этом треде находится, у гостей данного треда. Просто дело в том, что типа какой-то чувак написал, что скоро часики тикают, скоро Баки примерно до 30, до 25 лет. Скоро это когда? Просто примерный возраст менопаузы 20-40-55 лет, насколько мне не изменяет Google. Это значит, что Баки в среднем, ну, где-то столько же еще жить, сколько ей идти до менопаузы. Если ты считаешь, что это немного... Ну, не знаю. Такое. В общем, вот что я могу сказать только по этому поводу. Дальше я прослушал пост Пелевина. Меня заинтересовала его концепция n-мерных существ, но я так и не понял, в какую сторону он ее разворачивал. Какое-то двойное время. Я не очень сильно понял, о чем он, про какое второе время идет речь, но мне оказалось интересно тот факт, что я вот представил, например, ну вот у нас больше, чем... Я тоже не знаю, в чем прикол. Тут, ну это тоже новости, что вот 11 измерений, ну допустим, не существует. И вот представим, что у этого существа такая мера, как... такая мера, как объем, она... в других измерениях. Там в третьем, грубо говоря, в длине, высоте у нас длина, высота у этого существа совпадает с нашими метрическими длиной и высотой, а вот ширина не совпадает. Ширина, например, в каком-нибудь пятом измерении, если положим, что три измерения у нас метрические, а четвертое измерение у нас временное. И, допустим, он находится в пятом каком-то гипотетическом измерение. И вот представляете, как это будет выглядеть, да? Это будет такой 2D. Это будет именно двухмерная фигура. С какой-то стороны в лоб, если мы будем смотреть, это будет полностью вот это отражение этого существа, длины и ширины. Вот. А мы будем видеть его проекцию, грубо говоря. А вот если мы попытаемся посмотреть на его ребро, грубо говоря, на его со стороны, то мы не увидим его, просто не увидим. Он будет настолько тонкий, что мы его просто не увидим. И получается, если он станет боком к нам, то он исчезнет с нашего поля зрения. Это очень интересно. А вот представляете, вот более интересно, я вот не смог это как-то нормально додумать. Вот представляете, что бы было, если бы он не существовал, если бы у него не было проекции на временную ось. Мы бы его видели? А если бы мы его видели, то как бы мы его видели? И в какой момент его существования мы бы тогда его видели? И что бы это было тогда? Это было бы какое-то существо, предположим. и оно находилось бы, и либо мы его не видели бы, либо оно не существовало бы для нас, так как время для него не идет, по сути дела, оно идет для нас, так как у нас есть проекция на эту ось временную, а для него ее нет. Следовательно, так же как, следовательно, мы его не будем видеть ни в каком времени. Но где-то он будет находиться. Вот представляете себе, очень странная штука. Недавно так сложилось, что у меня сломался телефон, мой Asus Zenfone какой-то там. Сломался он, грубо говоря, героически. Он погиб смертью доблестного солдата. Мне служил верой и правдой. Я его убивал всячески, посылал его в разные горячие точки, там его ударял. У меня был разбит экран, пошло вплоть до того, что у него была отбита вообще кусок от передней панели, у него просто отвалился. И там видны микросхемы немного. Так вот, он и в этом состоянии он работал довольно исправно до недавнего времени, когда мне, грубо говоря, просто начался сильный дождь, и зонт, вся влага с зонта, она просто-напросто какой-то мудак, не побоюсь этого слова, тряхнул этот зонт, когда я стоял под его углом у края зонта, и, следовательно, вся влага слетела. Я не понимаю, как эта влага какая-то оставалась на нем, потому что он как бы должен быть гладкая, вогнутая поверхность, выпуклая получается, гладкая выпуклая поверхность, казалось бы. Что? Ну ладно, оставим этот фундаментальный теоретический вопрос другим людям. Но, в общем, и такая направленная струя воды полетела мне прямо в вот эту вот щель, которая у меня как бы оголенная микросхема от телефона. И все, он отрубился. Я думаю, ну, телефон пожелал долго жить. До свидания. Я нарыл старый кнопочный телефон, ну как старый. Мы его должны были подарить бабушке, а бабушка не приехала. Но с бабушкой все в порядке, у нее просто такой характер. Она вот не приехала, решила не приехать. Она живет в другой области вообще, далеко. И этот, в общем-то, телефон достался мне на какое-то время. И вот я с ним ходил. Ходил я вот, мне, ну, телефон самый простейший, там память у него что-то 5 мегабайт, у него там 20 смс их хранит, в общем, ужас. Мог только звонить, ну и у него там змейка была, я вон там вот в машине, когда ехал, играл в змейку. В общем, я уже, знаете, начинал проникаться вот этой вот эстетикой, у меня начало освобождаться очень много свободного времени, когда я тупил просто в своем смартфоне, там листал всякие картинки неинтересные, какую-то музыку слушал, не знаю, убивал, в общем, свое время. А тут, я не знаю, там книжку почитаю или с кем-нибудь поговорю по телефону, там испытаю положительные эмоции или там, не знаю, в змейку ту же самую поиграю. И только я вот только начал развивать эту тему, что вот надо потихоньку отказываться от телефона, такого оставлять вот такой телефон. В общем, зачем нужна вот такое засоряло во времени. Вот. И до тех пор, пока однажды чудесным образом 2 дня назад я зачем-то не решил попытать удачу и просто включить телефон. До этого момента он у меня был выключен. Но он заряжался, да. Я его зарядил на максимум. Ну и оставил до мастерской. Думал, накоплю-ка я деньги на мастерскую и починю его, если ремонт недорого обойдется. Так вот, он включился. Все в порядке. Он хорошо работает. Все, экран не тормозит. Все отлично. И знали бы вы, как быстро я забросил свою идеальную теорию о том, что не надо засорять время. Дальше начал слушать музыку и дальше начал... В общем, все началось сначала. Это напоминает мне один анекдот, когда парень сидит у компьютера и думает, а зачем я живу и какая причина мироздания, что первичнее, материя или сознание, куда мы катимся и куда движется наша галактика, если вся вселенная движется и расширяется. И потом, о, загрузка закончилась. Вот я примерно так же. я на следующей теме хотел бы задать вопрос Фредерику Скиннеру. Мне стало интересно, почему ты взял себе такое название, такой псевдоним, никнейм, как хочешь называй. Ты, может, ты тоже психолог, тебе может нравиться психология. Я не стал детально вдаваться в биографию Фредерика Скиннера. Ну, может быть, тебе нравится что-то в его трудах или... Ну, в общем, поясни, пожалуйста. А насчет ответа на мой рассказ о странных моих привычках и странном моем, ну, и странном поведении моего мозга в плане того, что мне все люди кажутся похожими там на кого-то, это, может быть, ты прав с ассоциациями. Например, я не вижу ничего сложного, чем найти ассоциацию между стеной и церковью, и религией, так как, ну, например, что у нас такое? Стена у нас, она твердая. У стены есть, может быть, в большом случае потолок. Потолок — это какая-то... Ну, это что-то такое же лимитирующее. Вот. А потолок — что-то твердое такое. Если представить большой, такой большой-большой твердый потолок, это похоже на потолок, который над всеми нами. А если потолок над нами всеми, это что? Это небесная твердь. А небесная твердь — это что? Это религия. Ну вот, как бы очень просто. И в заключение я хочу рассказать вам про книги, которые я взял из университета, из своего. Дело в том, что там в библиотеке есть такая полка, на которую выкладывают ненужные книги. Я не знаю, по какому принципу это происходит. Это происходит периодически, но не... Не в какой-то срок, а просто когда, наверное, накапливается по какой-то дисциплине достаточно списанных книг, они просто выставляются на эту полку. Книги весьма хорошие, из разных дисциплин. В общем, из дисциплин, на которых наш университет, ну, институт базируется. Я туда долго не заходил, так как там долго не было поступления и забыл. А раньше я туда заходил частенько. Пришел я сюда сегодня после сдачи зачета по безопасности жизнедеятельности и нашел огромную-огромную кучу этих книг, и заставлены были все три полки. Я сначала было обрадовался, а потом посмотрел, что большинство из них — это справочники по электронике, и, блин, я как-то, ну, прошу прощения за то, что я вот так вот цокаю, это не очень хорошо на записи вообще, не очень классно слушать, но, ну ладно, вернемся к нашему разговору. В общем, я взял три книги себе, по-моему, интересные. Прочитал у них предисловие, какие-то уже начал читать. Прошлые книги я взял, но, к сожалению, так и не начал их читать. Надеюсь, что не постигнет эти три книги такая же участь, вероятнее всего, постигнет. Мне заранее очень жаль. Не время грустить преждевременно. Давайте прочитаем. Это R.M. Эррей. «Введение в ядерную технику». Очень интересная книга, которая рассказывает про начало ядерной промышленности, пишет, расписывает азы. Ну, книга, конечно, 1955 года, следовательно, и достижения в ядерной энергетике, конечно же, за 60 лет, за 62 года, достаточно продвинулись, но для фундамента, скорее всего, для каких-то первоначальных знаний или хотя бы примерно понять, в чем принцип заключается ядерной энергетики, как там все работает, на каких реакциях, как эти реакторы вообще там, ну, между собой там, не знаю, там, ну, не между собой, конечно, как эти реакторы там работают, что у них получается, как там ядерное топливо синтезируется, ну не синтезируется, как оно расходуется, как оно переводится в энергию. Ну, какой-то там самый базовый принцип-то я знаю. Типа, нагревается вода под большим давлением, она попадается, ну, она выбрасывается из сопел в турбины, турбина раскручивается, выделяет ток переменный. Все, готово. Но наверное, очень много оговорок, очень много каких-то тонкостей, нюансов. Так вот, базовые тонкости и нюансы записаны в этой книге. Книга достаточно, не сказать, чтобы толстая. Читается первоначально, я прочитал несколько 10-14 страниц с предисловием довольно легко, не очень заумно. Если вы обладаете знаниями в технической специальности или не боитесь читать техническую литературу, немного дальше, чем научно-популярную, но и не жесткую, это не какой-нибудь там Ландау Лившиц, но подумать надо будет. В общем, советую вам прочитать, если вас заинтересовала данная тематика. Следующее — это Л. И. Седов «Методы подобия и размерности в механике». Очень интересная книга в плане того, что она берет простые, казалось бы, простые инструменты, которые не зная данного метода, а просто наброском его рассказав, я, прочитав половину предисловия, я не очень в него, грубо говоря, поверил. Я не очень понял, что он хочет вообще сказать. Он как бы метод-то в чем соответствует? Просто в манипулировании физическими величинами. Вот и все. С размерностями. Притом еще с безразмерными размерностями. Как-то не странно звучит, не парадоксально и не тупо. Но вот так вот. И на основе берется, грубо говоря, какой-то объект, какая-то физическая действительность, какое-то явление. Оно анализируется, берутся, грубо говоря, первоначально какая-нибудь грубая модель, которая минимум переменных в себе несет. Эти переменные потом объединяются в какую-то функцию. Они являются аргументами данной функции, которая описывает явление. И на основе вот этих вот аргументов, а вот эти аргументы, они являются какими-то величинами, либо безразмерными, либо размерными. И вот, манипулируя данными размерностями, можно вывести примерную формулу с точки зрения до коэффициента подобия. Вот. И мне показалась эта тема очень интересной, так как это такой довольно-таки интересный, довольно интересный практический подход, который может дать развитие каким-то теоретическим идеям. Ведь мы же не в математике, не в какой-то там очень слишком абстрактной области находимся действия. Естествознание, оно как большой компьютер, мы можем на реальной, грубо говоря, в реальных событиях проверить какое-то явление. Мы же не можем так просто проверить аксиомы в математике. Вот. Казалось бы, вот у нас есть какая-то гипотеза, мы ее проверяем. Не получилось, берем другую. Вот и все. Конечно, не все так просто, на самом деле. Не слушайте меня, пожалуйста. И там, казалось бы, от простых вещей они переходят к дико сложным, каким-то просто дифференциальным кривым, к всякому разному. Вообще, казалось бы, простой инструмент, простое объяснение, но какая у него сила на самом деле? Мне кажется, еще рано сбрасывать со счетов данную методику. Может быть, в тред ворвутся какие-нибудь крутые чуваки и скажут, что это все фигня, но я буду их ждать. Буду с удовольствием их ждать. Книга, кстати, датируется 1972 годом, что относительно предыдущей книги разница в 17 лет не очень так и много на самом деле. Это получается на 3 года меньше, чем я живу, получается. Итак, следующая книга, она мне интересна больше всего, это «Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий». В случае, чем я занимаюсь в научной работе, мы там ставим очень много экспериментов, очень много работаем с порошками, там, с оксидами, все дела, там ставим эксперименты, все одинаковые примерно, эта процедура отлажена. Но данная процедура похожа на просто слепой поиск иголки в стоге сена, не более. С обработкой результатов, вот что получится, не получится. Вам может, наверное, показаться, что это и есть, в общем-то, научный подход, но я прошу вас разочаровать. Там не все так, конечно же, грустно, там не все так, конечно же, хаотично. В нормальной науке, в общем, регламентировано все очень все проверяется, все сходится, воспроизводится. Вернее, должно так быть. Должно статистически обосновываться, статистически обрабатываться, все грамотно аппроксимироваться и изучаться на выбросы, на воспроизводимость еще самое главное. Эксперимент от эксперимента толку ровным счетом никакого, если он не воспроизводится. Я могу, например, какой-нибудь поставить эксперимент и послать его в какой-нибудь журнал и написать, что, например, не знаю, вода при 100 градусах замерзает. Ну, конечно, да, вода при 100 градусах может замерзнуть, кстати, при определенном давлении. Но это так, это я, в общем... К примеру, при стандартных условиях, при стандартном давлении вода замерзает при 100 градусах, плюс 100 градусах Цельсия, ну или минус. И мне все такие, типа, воспроизведи эксперимент, там, или сделай методику эксперимента, ну пусть даже я ее сделаю. Но если ее не может, никто не может воспроизвести, то грош цена данному эксперименту и данному описанию данного явления, ну и резюме с данного эксперимента. В итоге, я не знаю, зачем вам это говорю, вы люди умные, наверное, все это и так знаете прекрасно, это и логично, все очень. Впрочем, и вот данная книга под авторством Ю.П. Адлера, Е.В. Маркова, Ю.В. Гноровского, она, впрочем-то, и содержится вот правил того, как нужно обрабатывать эксперимент, как нужно его планировать, как какие нужно величины брать там и прочее. Методика и инструментарий математический, экспериментальный и, в общем-то, любой, чтобы ты был хорошим экспериментатором. Как говорил... как там его зовут-то? Как говорил вроде Суворов, практика без теории слепа, а теория без практики мертва. Впрочем, почему бы нам не соединить эти две вещи и получить очень хорошую рабочую схему. Впрочем, книжка эта 76-го года, на 3 года старше, чем наша предыдущая книжка, и получается на 20 лет как раз-таки больше, чем позапредыдущая книжка. Вот, позапредыдущая просто. Ну и, в общем-то, и все, что я вам хотел описать. Голосопост получился долгим и, наверное, нудным, но я постарался по меньшей мере говорить разных всяческих слов-паразитов. Я подготовился, вот у меня чай, я вот на паузах этот чай пил, чтобы у меня было более-менее нормальное говорение, нормальный голос. Очень, надеюсь, не очень голос получился утомительным. Задавайте свои ответы, пишите там комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Футорио Франклин. До скорой встречи.